следующий миг создание выпрыгнуло из-за камня и предстало перед ошарашенным Ренсомом во всей своей красе. Ренсом сообразил, что это Фифльдригг, и порадовался, что не встретил представителя этой расы в первые дни на Малакандре. Создание гораздо больше походило на насекомое или рептилию, чем все, кого ему до сих пор приходилось видеть. У него было совершенно лягушечье сложение, и сначала Ренсому показалось, что оно сидит, поставив руки на землю на манер лягушки. Но потом он разглядел, что та часть передних конечностей, которой он упирается в землю, на самом деле скорее локоть, чем ладонь, если пользоваться человеческими понятиями. Широкий и снабженный подушечкой, локоть был явно предназначен для ходьбы. От него отходили вверх под углом примерно 45 градусов настоящие руки, тонкие и сильные. Они заканчивались чувствительными многопалыми кистями. Опора на локоть полностью освобождала Пфифльдриггу руки. Большое преимущество при любой работе, от копания земли до вырезаний камней. Сходство с насекомыми ему придавали быстрота и порывистость движений, а также способность вращать головой, как жук-богомол, поворачивая ее на 180 градусов. Оно усиливалось еще и благодаря особому звуку, вроде сухого и звенящего стрекотания, который Пфифльдригг издавал при движении. В нем было что-то от кузнечика, и от гнома, и от лягушки, и еще от маленького старичка, набивщика чучел, лондонского знакомого Ренсома. «Я прилетел из другого мира». «Знаю, знаю», — торопливо затрещало существо. «Встань сюда, за камень, вот здесь, приказ у Арсы, очень срочно, не терять времени, стой там». И Ренсом оказался по другую сторону глыбы, перед еще незаконченным изображением. Под ногами все было усеяно каменной крошкой, а в воздухе клубилась пыль. «Вот так», — сказало существо. «Стой смирно, на меня не смотри, смотри туда!» Сначала Ренсом не мог взять в толк, чего от него хотят, но увидев, что Пфифльдригг посматривает то на него, то на камень особым взглядом, который везде, даже на чужой планете, безошибочно выдает художника, работающего с моделью, он все понял и чуть не рассмеялся вслух. Он позировал для портрета. Ренсом стоял так, что незаконченная работа была скрыта от его глаз, зато он с любопытством наблюдал за самим скульптором. Фифльдригг резал камень словно сыр, а его руки двигались так быстро, что за ними невозможно было уследить. Звенящий металлический звук производили, оказывается, крошечные инструменты, которыми он был весь увешан. Иногда он с раздраженным возгласом отбрасывал в сторону инструмент, которым работал, выбирал какой-нибудь другой. При этом несколько инструментов, которые могли ему понадобиться, все время держал во рту. Еще Ренсом заметил, что существо облачено в одежду. Она состояла из какого-то яркого чешуйчатого материала, богато разукрашенного, хотя и покрытого толстым слоем пыли. Что-то вроде мехового кашне мягкими складками обнимало горло. Глаза были защищены выпуклыми защитными очками. На шее и конечностях красовались кольца и цепочки из блестящего металла, явно не золота. Во время работы существо издавало как бы шипящий свист, а когда приходило в особенное возбуждение, что случалось поминутно, кончик носа у него начинал подрагивать, как у кролика. Наконец, он высоко подпрыгнул, так что Ренсом снова вздрогнул от неожиданности и, приземлившись ярдах в 10 от камня, сказал: «Ну да, ну да, хотелось бы удачнее. В следующий раз исправлю. Пока так, иди, посмотри сам!» Ренсом повиновался. Он снова увидел изображение планет, но уже не на карте Солнечной системы. На этот раз они были выстроены в единую процессию, двигающуюся к зрителю, и на каждой, за исключением одной, ехал огненный возничий. Внизу располагалась Малакандра, и Ренсом с удивлением узнал на ней довольно верно выполненный космический корабль. Рядом стояли три фигуры. Ренсом, очевидно, послужил моделью для всех сразу. Он с возмущением отвернулся. Конечно, тема совершенно новая для малакандрийца, и его искусство стилизовано. И все же, подумал Ренсом, портретист мог бы все-таки найти в человеческом облике хоть что-нибудь более привлекательное, чем эти чурбаны, почти одинаковые в ширину и в высоту, с каким-то грибообразным наростом вместо головы. Он ответил уклончиво. «Наверное, именно таким я кажусь всем вам», — сказал он. «Но художник из моего народа нарисовал бы иначе». «Нет», — возразил Пфифельтриг. «Я не хочу, чтобы было слишком похоже. Если будет похоже, они не поверят. Те, которые родятся потом». Он еще долго что-то объяснял. Ренсом не все понял, но ему вдруг пришло в голову, что эти мерзкие фигуры представляют собой идеализацию человечества. Разговор затянулся еще на некоторое время. Ренсом решил переменить тему и задал вопрос, который уже давно интересовал его. «Объясни мне», — сказал он, — «как получилось, что вы, сорные хроссы, все говорите на одном языке? Ведь у вас, наверное, очень по-разному устроены зубы, нёбо и гортань». «Ты прав», — согласился Пфифельтриг. «Когда-то у нас были разные языки, да и сейчас еще мы говорим на них у себя дома, но потом все выучили речь хроссов». «А почему?» — спросил Ренсом, все еще мыслящий понятиями земной истории. «Разве хроссы когда-нибудь правили всеми остальными?» «Не понимаю. Они умеют замечательно говорить и петь песни. У них больше слов и слова лучше. Речь моего народа никто не учит, потому что все самое важное мы говорим через камень или кровь солнца или звездное молоко. И речь сорнов никому не нужна, потому что можно любыми словами объяснить их знания, они от этого не изменятся. Но с песнями хроссов этого не сделаешь. Их языком говорят по всей Малакандре. Я говорю на нем с тобой, потому что ты не из моего народа. С сорнами я тоже говорю на нем. Но дома мы говорим на своих старых языках. Это видно по именам. У сорнов протяжные имена, например, Эликан, Аркан, Белмо или Фалмей. А у хроссов имена как мех, вроде Хнох, Хнихи, Хьои или Хлитхна. Значит, лучшая поэзия получается на самом трудном языке. «Пожалуй», — сказал Пфифельтриг. «Ведь и лучшие картины из самого твердого камня. А знаешь, какие имена у моего народа?» «Например, Калакапери, Паракатару, Тафалакеруф. А меня зовут Канакаберака». Ренсом тоже назвал ему свое имя. «В нашей стране совсем не так, как здесь. Мы не зажаты в узком хондромите. У нас есть настоящие леса, зеленая тень, глубокие копи. Еще у нас тепло. И нет такого яркого света и такой тишины. Там, в лесах, я мог бы показать тебе место, где горят сразу 100 огней и стучат 100 молотков. Я бы хотел показать тебе нашу страну. Мы живем не в дырах, как сорны, и не в кучах травы, как хроссы. Ты бы увидел дома, которые окружают 100 колонн. Одна из крови солнца, следующая из звездного молока, и так по всем стенам. А на стенах картины, чего только там нет.
«А кто у вас следит за порядком?» — спросил Ренсом.
«К примеру, те, которые работают в копях, разве они довольны своим положением, как другие, которые делают картины на стенах?
Рудники открыты для всех. Каждому приходится заниматься этой работой. Каждый копает для себя столько, сколько ему нужно. А как же иначе?
У нас все по-другому».
«Значит, у вас получается порченная работа. Разве можно работать с кровью солнца, если ты не был там, где она рождается, и не научился отличать друг от друга разные ее виды, и не провел рядом с нею много-много дней вдали от света небес, чтобы она вошла в твою кровь и твое сердце, как будто ты мыслишь ею и ешь ее, и плюешь ею?
У нас она лежит очень глубоко, так что ее трудно достать. И те, кто ее выкапывают, должны тратить всю свою жизнь на это искусство.
А им это нравится?
Не думаю. Не знаю. Им ничего другого не остается, потому что им не дают еды, если они перестанут работать.
Канака-Бирака подергал носом. «Значит, у вас нет вдоволь еды?»
«Не знаю», — ответил Ренсом. «Я всегда хотел узнать ответ на этот вопрос, но никто не мог объяснить мне.
А разве вас, Канака-Бирака, никто не заставляет работать?»
«Как же?»
«Женщины», — сказал Пфифельтриг и издал свистящий звук, который, видимо, следовало понимать как смех.
«Вы, наверное, цените женщин больше, чем другие, Хнау.
Намного. А меньше всего их ценят сорны».